Николай Бобылев. «В устьях и в море». Северо-Каспийские очерки. К очеркам. Едва ли кто станет оспаривать ту истину, что мы мало знакомы с нашими окраинами вообще. Не только отдаленными или недавно присоединенными, но даже и с теми, которые уже целые столетия срослись с нашим государственным и народным организмом и давным-давно гоняют свою кровь к сердцу России. Даже такие относительно близкие окраины, как северные прибрежья Каспия, принимающего мощные артерии Волги, несмотря на многомиллионное движение по ней, остаются для нас, мало сказать, неясными, но просто погруженными в мрак. Наконец, самая дельта Волги, устье этой царственной реки, кормилица чуть ли не половины России, знакома ли она нам? Разумеется, нет. Во всяком случае, нечего сомневаться, меньше ли нам известна дельта Нила, и, приняв во внимание европейскую литературу по этому предмету, отдать большое предпочтение знакомству с последней. Отчего это? Если мы слишком официально и безучастно, односторонне, меркантильно и черство относимся даже к сфере собственной деятельности, игнорируя все, стоявшее вне ее, то многие ли возьмут на себя труд знакомства с краем, народом, его бытом, экономическими интересами и стремлениями и с ролью, которую суждено им играть в общегосударственном организме. Свой личный, маленький, строго очерченный мирок большинство так привыкло считать за Вселенную, что проходит мимо самых ярких и характеристичных явлений, встречаемых за пределами этого личного мира. К чему их наблюдать, если нельзя эксплуатировать? Кому не случалось встречать начальников края, не имевших о нем никакого определенного понятия? Моряков, хотя бы того же Каспийского моря, не знавших ничего в нем, кроме борта своего судна, до клубов портовых городов, в которых они стояли или в которые заходили. Купцов, целые поколения которых вели торговлю по берегам этого моря, и которые, кроме своих хлопка и марены, чехиря и фотогена, рыбы и икры, имели самые скудные и смутные понятия об окружающем. Где же и в ком искать интерес к нему, к этому окружающему, если люди, самым положением своим поставленные в известной среде, в известной сфере, находят ненужным знакомство с ней? А таково большинство этих людей, и, к сожалению, таково большинство русских интеллигентных людей вообще. Нет такой дебри и захолустья в России, где бы не нашлось более или менее развитой личности. А знаем ли мы что-нибудь о жизни даже интереснейших из таких захолустьев? К сожалению, очень и очень немного. Переходя в предмет очерков, желательно спросить, многим ли, например, известно, что одни только северные прибрежья Каспийского моря с устьями Волги и незначительного Урала дают русскому народу пищевых рыбных продуктов на ничтожную сумму свыше 20 миллионов рублей ежегодно. Многим ли известно, что эта ничтожная сумма, превышающая стоимость ежегодных уловов Ньюфаундленда, берегов Норвегии и берегов Франции, взятых вместе, то есть оборотов самых значительных рыболовств мира? Знаем ли мы, чем измеряется сила рыболовного вооружения одной только неширокой полосы северной части Каспия? И многие ли поверят, что рыболовные снасти и сетей, если положить их по всем извилинам почтового тракта и водяных сообщений России, не только хватит от Москвы до Николаевска на море, но и назад в Москву? То есть эти снасти и сети могут улечься от Москвы до Николаевска в два ряда. Многим ли известно, что соли для посола ежегодного лавливаемой рыбы, кроме рыбы, потребляемой в свежем виде и вывозимой в мороженом, потребляется около 3,5 миллионов пудов, и что двух только видов рыбы, сельди и воблы, вылавливают каждую весну до 500 миллионов особей? А если мы все это знаем, то важнее ли всего, знаем ли мы, наконец, ту оседлую и пришлую трудовую массу, которой исполняется гигантский труд этого рыболовства? На последний вопрос с полнейшей уверенностью можно ответить «нет». А ведь это население целого обширного края. Края, которого естественных условий и резких характеристических особенностей мы тоже не знаем, То есть не знаем ни жизни и физиономии его природы, ни жизни и физиономии его населения. Все это позволяет мне надеяться, что даже предлагаемые очерки, отрывочные и легкие наброски, кинут некоторый свет на нетронутую до сих пор область, именуемую Дельтой Волги и северными прибрежьями Каспия. Читатель видит, что население, о котором придется говорить, и интересы, его исключительно только ловческие, и потому пусть не претендуют на специальность некоторых очерков, если такое потребует правда и сущность дела. По возможности, стараясь избегать всякой специальности, не идущей к делу, выхватывая живые выдающиеся моменты из однообразной промысловой жизни местной природы, мы, однако, не забудем, что имеем дело с трудовыми массами, не станем подмалевывать жизнь и лик народа ради мнимой занимательности. Водная масса Волги, чем ближе к устьям, встречает все шире и шире раздвигающую пологую низь северной части Каспийской котловины и, задерживаемая ею в своем течении, отбрасывает все большее и большее количество рукавов в левую сторону, то есть к востоку, пока все эти рукава сотнями протоков и ереков не изливаются в северную часть Каспийского озера – моря. Огромный треугольник, образуемый переплетающимися между собой протоками, и составляет то, что называется Волжской дельтой. Протоки эти, в числе около 200, впадают в море на протяжении 150 верст по прямой линии. И уже, конечно, по вдвое большему протяжению поломанной линии береговой полосы. Вот этот-то водный треугольник, имеющий 150 верст в основании и населенный исключительно почти русским промысловым людом, делит остальные части Астраханской губернии так, что западную ее часть составляет калмыцкая, а восточную часть – киргизская степь внутренней Букеевской Орды. Далее к востоку лежат земли Уральского казачьего войска, и за ними опять тянется киргизская степь бывшей Малой Орды. Все эти земли составляют северные и северо-восточные прибрежья моря. Эти прибрежья с устьями Волги и Урала послужат предметом последующих очерков. Естественно, что при таких водных угодьях, изобильных рыбою и при неисчерпаемых залежах соли, оставленных отступающим вследствие испарения морем, почти все местное население устьев и морских прибрежей занято рыболовством или изготовлением рыбных продуктов. Так как дельта Волги и большая часть прибрежья северной части моря лежат в Астраханской губернии, а в Астрахани находится не только центр, куда стекаются почти все рыбные продукты рек и моря, но и административные и хозяйственные центры Каспийского рыболовства, то, естественно, и по обширной территории, и по подавляющей значительности уловов, и по количеству рабочих рук и промысловых масс, в нем заинтересованный нашего внимания по преимуществу заслуживает рыболовство, носящее название астраханского. Рыболовство это относится к другим, существующим в северной части моря, как колос к пигмеям и остальным, могут привлечь наше внимание разве только в виде этнографического материала. Согласно своей относительной важности, рыболовство эти уральских казаков, терских казаков и мангишлакских поселений. Как о важнейшем, необходимо сказать несколько слов об астраханском. Рыболовство это резко делится, согласно своим естественным и экономическим условиям, на речное, арендаторское, в котором воды, принадлежащие владельцам берегов, берутся с торгов, и морское, вольное, доступное каждому и производимое по билетам управления каспийских рыбных и тюленьих промыслов. Первое речное имеет предметом лова чешуйчатую, частяковую, от частых орудий лова рыбу, какова сазан, судак, лещ, тарань, вобла, сельдь и тому подобное. А второе морское – красную, хрящескелетную, каковы белуга, шип, осетр и севрюга. Главным и почти единственным орудием для производства речного арендаторского лова служит невод, а морского – самоловная крючковая снасть, называемая так, потому что левит рыбу без наживы, механически забагривая мимо идущую своей острой стальной удою. Ряды этой снасти тянутся в северной части моря перпендикулярной линии береговой и ею стальные уды. Наподобие миллионов серьг висят и колеблются в воде день и ночь, ожидая добычи. Только огромным количеством этой снасти и можно объяснить себе значительные уловы – более 1 000 000 пудов морской красной рыбы.